Глава 20. Друзья. Я не оговорился, именно друзья. Огромная, невиданная для этих мест толпа замерла, впитывая в себя разносящиеся над ней слова воинов, блестящих на заходящем солнце доспехах и в пурпурном плаще, переводимые на разные языки десятком толмачей. «Вы еще не осознали это, но уже видели множество чудес, неизвестных вам. Но именно вам предстоит создавать чудеса, строить новые города и крепости, каналы и заводы, ковать оружие и строить корабли для их защиты и защищать их». «Не мы», — говоривший обвел рукой стоявших поодаль соратников, бойцов и экипажи судов, на которых прибыла сюда эта толпа, «изменили ваши жизни. Это сделали другие люди. Но мы сделали так, что ваши судьбы не закончатся так, как им было суждено, когда вы потеряли свободу. Каждому из вас судьба дает еще шанс выжить в этом суровом мире и дает выбор отработать. Повторюсь, отработать за деньги. У нас в княжестве 5 лет, и покинуть его. Или остаться. Наверняка будут люди, выбравшие первый путь. Это их право. Но я убежден, что большая часть вас станет членами нашей большой семьи Вяземского княжества. Они обретут тут дом, семью, профессию, которая будет кормить их и их детей. Я убежден в том, что говорю. Поэтому сегодня отдыхайте, а завтра большинство из вас поедет в другие места нашего молодого, но уже не маленького княжества. Туда, где как минимум ближайшие 5 лет будет ваш кров и дело, которым вы будете заниматься. Заранее прошу прощения за неумение говорить красивые и пафосные речи, и тем более не могу рассказать и объяснить все, что вам хотелось бы знать. За этим обращайтесь к моим помощникам, они смогут ответить на ваши вопросы более подробно». Говоривший сошел с импровизированной трибуны, в качестве которой служил штабель бетонных блоков, и, сопровождаемый окружением, двинулся в сторону модуля, служившего конторой строящегося порта. «Ух, запарился я в железе. И говорить, правда, не мастак. Не, речь толкнуть могу в кабинете. А тут такая толпа. Я уже отвык от такого количества людей». Фомичев утер пот со лба, поспешая к модулю. «Я сейчас броню скину, и давайте совещание прямо в курилке проведем. Все равно все в модуль не поместимся. Викторыч», — обратился он к начальнику службы безопасности. «Все сделаем, Сергей Владимирович», — понял тот намек князя, и тут же по связи начал собирать к себе охрану для постановки задачи. Всех бывших рабов разместили в больших армейских палатках, городок из которых был построен заранее. Ужин приготовили уже снятые с барж и пароходов полевые кухни. Причем рацион изменился. В каше с мясом последнего было больше. И вместо сухарей свежий душистый хлеб. Сам палаточный лагерь не охранялся. Зато охранялись порт и строящаяся деревенька, осевшего рядом рода енотов. Бежать было можно, только куда? Большинство бывших рабов до этого жили в степях, горах и вообще там, где таких лесов просто не существовало. А те, кто с лесом был знаком, заинтересовались не возможностью побега, а именно строящейся деревней. Там уже выросла улица из брусовых одноэтажных быстровозводимых домов, обложенных в пол кирпича с крышами из черепицы, хозпостройками и банями. На черепицу и кирпич пришлось разориться. Пометуя, что в этом мире пожары бывают не только случайные. Одна огненная стрела и конец деревни. В данном случае это сделать стало гораздо сложнее. Через толмачей бывшие жители таких же или подобных лесов выспрашивали у хозяев все, что касалось этих необычных домов и вообще жизни тут. Главы семей отвечали неторопливо, с достоинством, просто лучась самодовольством. Еще бы! После жизни, в лучшем случае в избенке, топившейся по-черному, получить в собственность дом из нескольких комнат с абсолютно прозрачными окнами и бездымной печью было даже не мечтой, а чем-то таким, что еще недавно и представить было невозможно. На следующий день с утра начали комплектоваться команды для отправки к местам дальнейшего проживания. Для этого использовали все 20 катеров и плюс лодьи на буксире. За один день вывезли треть всех прибывших. Большинство перевозилось в Вязьму. Небольшая часть отправилась вверх по течению Сигосы на известняковый карьер. Через три дня распределение закончилось, и стало окончательно понятно, что получило княжество от этого похода. Изменилось княжеское войско. Теперь оно потенциально состояло из 500 тяжелой пехоты, из бывших профессиональных воинов разных народов. Хирд викингов вырос до 110 воинов и стал ударным кулаком войска. К 70 легких пехотинцев родов Голяди добавилось еще 30 бывших лесовиков. Число лучников удвоилось и достигло 200. Появилась легкая конница, вооруженная, кроме прочего, луками и арбалетами в составе 200. Ну и, собственно, сотня тяжелой конницы княжеской дружины. Все это пока что было на бумаге, потому как требовало вооружения и обучения. Но это вопросы были решаемые. Оружие, броня уже частично были изготовлены, а обучение, индивидуальную подготовку воинов, вели Чтибор и лучшие бойцы из Хирда, за что им доплачивалось. Федор Иванович отвечал за подготовку бойцов к действиям в строю и слаженность подразделений на поле боя. За основу взяли тактику римской армии с добавлением возможностей более современной конницы. Сотниками в основном стали бойцы из дружины князя. Плюс среди бывших рабов нашлись и командиры до уровня сотников. Фомичев просто ржал, когда ему доложили, что среди рабов есть даже командиры банд и лохов. Научники объяснили отличие этих названий подразделений армии Византии от смысла понятий в их современности. Вот один из бывших византийских командиров и возглавил легкую конницу, составленную в основном из бывших кочевников. Бывшие рабы стали кровью, наполнившей организм княжества. В ближайшее время после соответствующего обучения должны были заработать в полную силу все производства. Появились люди на полях и фермах. Фомичев распорядился каждому из своих родов Голяди добавить по 10 мужчин, умеющих охотиться и ловить рыбу. Чем крайне порадовал старейшин родов. Мужчин явно не хватало, а вдов был избыток. Десяток Чибиса прибыл в ППД, коим на данный момент являлась промзона, на третий день после окончания похода. Это в планах Фомичева было расселение всех выходцев из 21 века в самой Вязьме, внутри городских крепостных стен. Но пока ни крепостных стен, ни домов не было, поэтому жили так же, как и начинали, на промке. А в городе только-только из земли вылезли стены княжеского замка на левом крутом берегу Вязьмы. Там, где в их время стоял собор и где, собственно, в их истории город и начинался. Прибыли, как и все из роты Черныха, на катере с последними партиями новых работников. Пока шли по промке, Айгуль беспрерывно крутила головой, для нее все в новинку. Заводы с высокими трубами, грохотом механизмов и шумом станков, грузовики и странные запахи. Виктор ключом открыл дверь своего модуля, оттуда пахнуло затхлостью давно непроветриваемого помещения. Айгуль остановилась на пороге и внимательно всмотрелась в непритязательную обстановку жилища холостяка. А Виктор взглянул на нее, и тут ему на память пришли слова старого прапорщика, который когда-то учил бойца салагу не только выживать на войне, но и вообще жизни. Так, иногда. Так вот, говорил он однажды об отношениях женщины и мужчины следующее. «Мы, мужики, существа в основе своей, простые и незатейливые. И чем моложе, тем это заметнее. Я говорю о возрасте, когда нас уже всерьез начинает половой вопрос интересовать. Так вот, для нас нормально в этом возрасте хотеть. Хотеть всех и много. И далее наши мысли не распространяются. Женщины – существа гораздо более прагматичные, поэтому добиться нам сладкого от женщины – это цель. А для нее это всего лишь средство. Она должна выбрать отца своего ребенка. И это у них в крови. У каждой – с младенчества. Вот пришла она к тебе, ты рад. Как же, орел! Не смогла устоять перед таким. Крылья расправил, в койку уложил и полный вперед. К вершине блаженства, потому как думаем мы в этот момент отнюдь не головой, а даже если и головой, то мужская голова по определению больше одной мысли одновременно думать не может. Никакой параллельной работы, только последовательная. А сейчас как раз другая задача. Говорят, Юлий Цезарь мог одновременно делать несколько разных дел. Так вот, наверное, поэтому он и остался в истории на века. Как говорится, исключение подтверждает правило. А вот женщины могут. Для них это естественное состояние. И вот лежит она под тобой, когда ты со всей пролетарской решимостью прешь к цели, и вроде она с тобой тоже участвует в процессе. Но это на первый взгляд. А на самом деле выбор делал не ты, а она. И когда она пришла к тебе, то ты уже попал в ее планы. И вот лежит она. И с одной стороны, как бы тут совместно вы это делаете, а одновременно она оглядывает твое жилище и отмечает про себя. Ага, вот тут я рамочку повешу, тут цветочек поставлю, а вот эти занавесочки нужно заменить и так далее. Ты откинулся на подушку, лежишь в кайфе, а план уже составлен, и ты в нем уже ключевая фигура. Все, парень, попался? Нет, есть, конечно, крепкие на голову мужики, которые соскакивают, но это либо исключение, либо недоработка барышни. А чаще, как в том анекдоте. «Милый, когда мы поженимся, мы вместе будем решать твои проблемы». «Да нет у меня проблем». «Я же сказала, когда поженимся». Именно подобным взглядом осматривала уже их жилище девочка, за которую в его время дали бы срок, такой же, сколько ей лет. Но почему-то это его не тревожило и даже не пугало. Наоборот, он влюбленными глазами смотрел на свое лопоухое чудо, а потом прижал к себе и поцеловал в колючую макушку.